Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня дождь, местами ливень, температура воздуха плюс 15-17 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду. В северо-западных областях временами дождь плюс 14-19 градусов, в Петербурге временами небольшой дождь плюс 17-19. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – ситуация в Карелии. Почему уголовное преступление стало поводом для массовых выступлений граждан и этнических погромов? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Год назад президент России Владимир Путин объявил о начале реализации 4 приоритетных национальных проектов: образование, здоровье, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Сегодня можно подвести первые итоги президентского начинания. Что это? Продолжение экономических реформ или дорогостоящая пиар-кампания? Над темой работал Виталий Камышев.
Тема национальных проектов сегодня занимает одно из первых мест по значимости в российских средствах массовой информации. Политологи сходятся в том, что, скорее всего, именно на этих 4 или 5 главных темах будет строиться позитивная программа пропутинских сил в наступающем избирательном цикле, включающем парламентские и президентские выборы. Однако похоже, что даже творцы самой идеи национальных проектов не очень довольны тем, как она в результате была сформулирована, и не очень хорошо понимают, чем обернется ее реализация.
Всякий разумный человек с самого начала понимал, что речь идет вовсе не о проектах. Слово «проект» здесь сугубая метафора. Метафора удобная, привычная, и это, конечно, обидно, потому что слово важное, серьезное, оно при этом несколько деградирует.
Этими размышлениями открыл круглый стол на тему «Год национальных проектов. Кто и что тормозит нацпроекты в регионах России» его ведущий, член Общественной палаты Вячеслав Глазычев. Эксперт в области жилищной политики организации «Деловая Россия» Сергей Журавлев считает, что минувший год, во всяком случае это касается национального проекта «Доступное жилье», фактически был российскими властями потерян.
Господин Глазычев хорошо сказал, что главной целью инициаторов проектов было вскрытие действительных проблем. Чего-чего, а с этим мы почти справились и вскрыли проблемы, поставленные во главу проекта цели и заложенные в реализацию проекта механизмы не соответствуют этой проблеме. И начав двигаться не в том направлении, не с того места, мы получили то, что получили.
Экономисты отмечают, что именно после старта проекта «Доступное жилье» в крупных городах страны отмечается стремительный рост цен на недвижимость. В целом же, как социологи и журналисты, так и рядовые граждане отмечают главный порог первого этапа реализации национальных проектов. Пока преобладает безудержный пиар, который сводится либо к напоминанию о том, кто именно отвечает за воплощение красивой идеи в жизнь, либо к изложению президентской инициативы устами чиновников.
Рассказывал Виталий Камышев. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации о событиях в карельском городе Кондопога, где произошли межэтнические столкновения. «Бойня в Кондопоге» – заголовок в петрозаводском еженедельнике «Все». Драка в ресторане «Чайка» и гибель двух местных жителей в ночь на 30 августа обернулась массовыми погромами и антикавказскими митингами. Беспорядки в Кондопоге стихают медленно. В ночь на 4 сентября вновь пытались сжечь ресторан «Чайка». Как считает газета, события могут перерасти в общероссийский конфликт на этнической почве. В ситуацию в Кондопоге готова вмешаться Чечня, о чем заявил премьер республики Рамзан Кадыров. Между тем, интернет-страница газеты «Новая Кондопога» помещает официальное заявление районных властей, которое уверяет, что ситуация в городе под контролем. «Сельский бунт». Публикация в череповецкой газете «Речь». Жители поселка Таншалова на минувшей неделе перекрыли въезд и выезд из Череповца по федеральной трассе Вологда-Новая Ладога. На крайние меры их толкнуло плачевное состояние жилищно-коммунальной сферы в поселке. В акции протеста участвовали около сотни человек. Восстановить движение на дороге удалось лишь спустя час. Главная причина недовольства жителей Таншалова – перебои в водоснабжении. Несколько месяцев назад поселок остался без горячей воды – по официальной версии, из-за долгов населения за теплоснабжение местному сельхозпредприятию. Районные власти обещают помочь в разрешении ситуации, а протестующие, в свою очередь, заявляют о готовности повторить акцию в любое время, пишет череповецкая газета «Речь». Газета «Псковская губерния» комментирует сообщение о перезахоронении останков 60 советских воинов, обнаруженных в котловане строящегося дома на Юбилейной улице в Пскове. Предполагая, что это останки советских военнопленных, погибших в немецком концлагере, располагавшемся неподалеку. Как стало известно газете, в течение нескольких дней, пока в дело не вмешалась прокуратура, кости солдат вместе с землей вывозили за город и просто выбрасывали. На территории области множество подобных безымянных захоронений. Однако случай на Юбилейной показал, что прямые потомки участников войны далеко не всегда обращают внимание на такие, в кавычках, мелочи, как человеческие кости в ковше экскаватора, пишет газета «Псковская губерния».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В карельском городе Кондопога, где в конце августа были убиты трое местных жителей, что повлекло за собой массовые выступления людей, продолжает сохраняться напряженная обстановка. Из Петрозаводска передает Ирина Пяхтина.
Обстановка в Кондопоге спокойная. О визите трех чеченских парламентариев и двух членов правительства Чечни в парламенте Карелии наслышаны, но никакого официального обращения от структур власти Чеченской республики ни в администрацию главы Карелии, либо в законодательное собрание до сих пор не поступало. По словам председателя парламента Карелии Николая Левина, он готов к подобной встрече, хотя она и не заявлена официально. В Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика, которая всегда ставилась в пример другим многонациональным регионам как образец толерантности, вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта. Глава Карелии Сергей Катанандов считает, что главной причиной беспорядков стало то, что группа представителей другого народа вела себя дерзко и вызывающе, игнорируя менталитет местных жителей. Катанандов сказал, что понимает чувства тех людей, которые вышли на улицу, но при этом, по словам губернатора, власти делают все возможное, чтобы зачинщики беспорядков были наказаны и права граждан России, в том числе и уроженцев Кавказа, соблюдались. В Кондопоге прошло собрание представителей местного бизнеса и общественности с руководителями городской и республиканской властей. Вел встречу председатель правительства Карелии Павел Чернов. Собравшихся интересовал вопрос, знают ли органы власти, сколько чеченцев находится в Кондопоге и в районе, где они живут, чем зарабатывают себе на жизнь. Конкретного ответа не последовало, как не было ответа и на вопрос, способна ли чеченская диаспора предупреждать правонарушения своих земляков. Много претензий во время встречи было высказано в адрес местных. Милиции. Но Чернов заверил всех, что порядок в городе установлен, милиция не допустит повторения событий 30 августа. Местные власти встречаются с населением, призывают не участвовать в провокациях во всех школах. Члены оперативного штаба проведут родительское собрание, они расскажут об обстановке и планах последующей работы в городе и в районе. В Петрозаводске власти через телевидение, радио, газеты обращаются к жителям, особенно молодежи, не отзываться на призыв участвовать в митингах и сохранять спокойствие. Тем не менее, вчера вечером жители Петрозаводска пришли на митинг в поддержку кондопожан. У здания местной мэрии собралось около 500 человек. Все довольно спокойно выслушали представителей движения против незаконных иммигрантов и наших. Милиции не пришлось ни во что вмешиваться. Призывы, которые прозвучали на митинге, были теми же самыми, что и на сборе в Кондопоге. Разобраться с незаконными иммигрантами и распределить торговые места на рынках.
Рассказывала Ирина Пяхтина. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Среди погибших одна россиянка. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступает Александр Копцев, обвиняемый в нападении на прихожан Московской синагоги. Московский окружной военный суд выносит сегодня приговор бывшему начальнику управления безопасности МЧС Владимиру Ганееву и 6 старшим офицерам Московского уголовного розыска. Все они обвиняются в коррупции. Из карельского города Кондопога, где произошло шли антикавказские выступления, в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. В секторе Газа в городе Рафах в результате израильских авиаударов убиты 5 палестинских боевиков из группировки «Хамас». Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. В Кейптауне президенты России и Южноафриканской республики сегодня примут участие в форуме представителей деловых кругов. Государственная дума России открывает сегодня осеннюю сессию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Довлатов на радио» к 65-летию писателя. Воспоминания коллега Довлатове. О писателе говорят Гендлер, Сиротин, Парамонов и Рая Вайль. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Джеймс Салливан. Джинсы. Культурная история символа. Музыкальная полка Соломона Волкова. Завещание Шостаковича на DVD. Киномузыка Андрея Дергачева. Музыкальные анекдоты Довлатова. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Дом из песка. Магический реализм» бразильского кинорежиссера Андрючи Уэддингтона. Песня недели. Новый альбом Боба Дилана. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Дмитрий Дубровский, заведующий отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российский этнографический музей, исполнительный директор программы «Ethnic Studies» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Тема нашей программы – массовые выступления граждан в Карелии, в городе Кондопога. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Во-первых, мы слышали сейчас в репортаже, по-разному называют город – Кондопога или Кондопога. Думаю, мы будем называть все-таки Кондопога, как принято в СМИ сейчас.
Ну, привычнее, скажем.
Так привычнее, да.
Хотя я так понимаю, что граждане Карелии как раз скорее склонны называть Кондопога.
Ну, не суть все-таки. Давайте начнем с того, что же такое произошло в этом городе. Об этом сейчас говорят практически все, и огромное количество мнений склоняется к тому, что произошел этнический конфликт. При этом странно это звучит все-таки, потому что этнических конфликтов, так называемых, было очень много в стране у нас в последние годы, и об этом мы слышим каждый месяц, каждую неделю. Но вот в такие беспорядки это никогда не перерастало. По вашему мнению, что там случилось?
Знаете, во-первых, перерастало, забегая вперед, к сожалению, уже перерастало, хотя еще 5-7 лет назад, когда правозащитники, эксперты говорили о возможности погромов, официальные лица всегда говорили, что, как всегда, правозащитники преувеличивают это все, конечно, так сказать, муссирование, у нас ничего подобного быть не может. Впрочем, и в Карелии 4 года назад, когда там мы были с программой «Климат доверия», нам все местные официальные лица говорят, что Карелия – это вообще заповедник толерантности, это что вообще, так сказать, самое главное место, и вся Россия должна ездить в Карелию учиться толерантности. Вот теперь, значит, мы видим последствия этого такого мифа, сладкого мифа, который заволакивает, так сказать, глаза и мозг местным властям и, как выясняется, местным жителям. Если говорить о том, как мы называем конфликт, то, знаете, помните эту песенку капитана Врунгеля, да, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот то, что случилось в Кондопоге, поплыло теперь по всем средствам массовой информации и в умах граждан уже как этнический конфликт. Хотя, если задуматься, что произошло, вот сама по себе ситуация. Идет какая-то, вот, так сказать, видимо, не очень трезвая, значит, гулянка в неком ресторане, да, завязывается некий конфликт. Кто-то кого-то просит быть потише, или кто-то кого-то просит расплатиться, кто-то с кем-то не согласен, бармен вызывает милицию. Милиция игнорирует. Внимание, да? Первая, значит, ситуация, при которой власть, когда должна вмешаться на самом тривиальном, мелком уровне, милиция игнорирует. Ну, подумаешь, какая-то пьяная драка, туда влезать, разбираться, зачем? Ну, сами разберутся, мужики сами разберутся, да? Да, потом бармена, который оказывается выходцем из Кавказа, завез, значит, своих приятелей, что совершенно нормально, да, вот если я сталкиваюсь с этой ситуацией, если милиция меня не защищает, кто меня защитит? Друзья-приятели? Нормально, кто мои друзья-приятели? Ну вот, земляки, я не знаю, там, соседи. Начинается драка. Значит, с моей стороны, значит, вот эти люди, значит, с их стороны другие люди, а потом, значит, все это дело начинает называться межнациональным конфликтом. Вот, мне кажется, что самая главная ошибка, принципиальная, это описание случившегося криминального события как межнационального конфликта. Потому что, ну, нету здесь никаких этнических групп, ни с одной, ни с другой стороны. Тем более, смотреть на это именно надо с третьей точки, принципиально с третьей точки зрения. Есть взгляд на это с точки зрения закона и конституции. Милиция проигнорировала свои обязанности, раз. Мы описали это дело как столкновение русских и кавказцев, хотя должны были описывать как столкновение двух, в общем, видимо, не очень ладящих с законом групп, каждая из которых, так сказать, по каким-то своим причинам адресовалась к этнической принадлежности других. Ну, понятно, что, знаете, вот бывает, знаете, драка деревни на деревне, они тут тоже друг друга обзывают. нормально совершенно. Бывает и...
Нет, ну и бытовой национализм, шовинизм, конечно, присутствует. Тут уж...
Присутствует, но здесь очень важно другое, что здесь не межнациональный конфликт, а то, что называется на Западе преступление на почве ненависти. Когда, если мы начинаем в любое уголовное преступление вводить элементы, так сказать, этнической принадлежности наших жертв в данном случае, да, то, безусловно, вне зависимости от того, как кто там был, так сказать, кто называется первый начал, и те, и другие должны понести наказание еще в соответствии по статье 282 Уголовного кодекса, то есть разжигание межнациональной розни.
Ну и потом то, что произошло затем, вот эти массовые выступления, кто-то называет кавказскими погромами, а кто-то социальным протестом. Вот, по вашему мнению, вышедшие потом 2000 человек на митинг, и потом оставшаяся от этого митинга нетрезвая молодежь, которая пошла поджигать?
Я бы разделил. Я думаю, что, безусловно, молодежь, которая уже была отчасти спровоцирована происходящим и отчасти очень умело направлена, потому что здесь, безусловно, чувствуется некоторая такая уже умелая рука, и несмотря на то, что лидеры вот этого движения против нелегальной миграции делают вид, что, значит, все нормально, на самом деле, безусловно, ненормально, и, безусловно, они в этом поучаствовали. Но та часть, большая часть граждан, которые, в общем, законопослушны, я надеюсь, что вот эта часть граждан, все-таки, которая вышла на митинг, это не те же самые люди, которые там пошли погромы дальше делать. Здесь проблема, мне кажется, именно в том, что это скорее протест против того, что милиция просто не выполняет, и власть не выполняет своих основных функций. Это значит, что если у людей уже совершенно в голове склеился криминал, так сказать, и определенная этническая группа, и если, так сказать, местная власть каким-то образом этого не понимает и каким-то образом не работает, прежде всего, с ситуацией в сфере криминала и бизнеса, и милиции, и власти, прежде всего, коррупции, да, в этой власти, то люди могут протестовать одновременно и против социальной ситуации, и эта социальная начинает у них описываться как этническое, этническое противостояние. А продолжая такого рода описание в СМИ, в интерпретациях, в публикациях, в экспертных выступлениях, мы таким образом конституируем, мы делаем этот конфликт этническим.
Ну вот на сайте Центра политических и социальных исследований Республики Карелия появляются, естественно, материалы, в том числе аналитические. Там речь идет о вызове власти, не способной управлять. С одной стороны, такая формулировка звучит. С другой стороны, приводятся требования митинговавших, и в принятой резолюции, которую передавали представителям власти, граждане требовали, чтобы был осуществлен добросовестный паспортный контроль, чтобы нелегальных мигрантов выдворили из города, так как они являются угрозой для местных жителей, и требовали разобраться, кто и как получает лицензию на торговлю в городе.
Вот, вы видите, то есть главным образом здесь происходит вот такая хитрая подмена. Да? Движение против нелегальной миграции действительно официально должно заниматься помощью государству в соблюдении закона, потому что действительно миграция должна быть легальной. Но проблема-то в другом, что если вы хоть раз проходили, чувствовали себя мигрантом, если вы хоть раз приезжали в Москву, да, и вот проходили через эту процедуру унизительной проверки, через постоянные регистрации, то же самое, что и в Петербурге происходит. Вы знаете, что инако выглядящим в Петербурге и в Москве зарегистрироваться просто сложно, иногда и невозможно. Я однажды в качестве руководителя, значит, для одной барышни из Таджикистана, она приезжала поработать в библиотеке Европейского университета, и мы честно полгода пытались зарегистрироваться. Выяснилось, что чтобы зарегистрироваться, она должна либо снимать квартиру, соответственно, по соответствующим ценам и денег, которых у нее не было, значит, либо, соответственно, что? Либо жить, значит, в гостинице, на что у нее тоже денег не было. Никаким другим образом ее хозяева, которые сдавали ей комнату, не хотели ее регистрировать, считая, что это прописка, и что она может, так сказать, потом якобы претендовать на площадь. Вот уровень права, так сказать, понимания о законах вот у граждан такая, а люди при этом страдают, естественно, все абсолютно.
Ну, то есть, то, что эта драка, в принципе, малозначимый эпизод, по большому счету, стал мало говорит о сути глубинных противоречий, которые накопились, видимо, и получили такой выход. Вот можно говорить, что не только в Карелии это все происходит и может произойти, но это, в принципе, общероссийская какая-то ситуация?
Я думаю, что общероссийская, потому что, во-первых, это уже не первый звонок. Был Сальск, был Красноармейск, был Углич, и они активно раскручивались до этого времени, в основном именно праворадикальными организациями, в частности ДПНИ. Но ситуация в Кондопоге действительно вышла из-под контроля в том смысле, что в ней стали участвовать граждане, которые заявили о своей позиции настолько недвусмысленно, что теперь власть и СМИ не смогли это проигнорировать. И теперь возникает вопрос, а что с этим делать? Ну хорошо, можно объявить там бандитами-экстремистами группу вот этих дерущихся. Но что делать, так сказать, с населением, которое выступает, по сути дела, теперь уже не с лозунгами там, соблюдения закона, а с лозунгами, по сути, погромного характера. Потому что одно дело, извините, давайте соблюдать закон и разбираться там, кому как выдают разрешение на торговлю, а другое совершенно дело требовать, чтобы все люди определенного этнического происхождения покинули предел чего? Своей родины? В соответствии со статьей 19 части 2 Конституции Российской Федерации, они все граждане Российской Федерации, в соответствии с этим они могут жить там, где они хотят, и власти обязаны обеспечить им все условия существования и защиту там, где они живут. А что сейчас получается совершенно фантастическая ситуация. Их вывезли в пионерский лагерь, и их охраняют усиленные наряды милиции. Это гетто, концлагерь, по сути.
Ну, еще подбавляет дров в огонь там заявление Рамзана Кадырова, который предлагает привести чеченский ОМОН в Карелию, да, и, как он говорит, правовыми методами навести правовой порядок.
Ну, это вообще чудовищно. Во-первых, как наводит кадыровские отряды правовой порядок, это всем по Чечне известно. Вы читайте, значит, отчеты Human Rights Watch и Мемориала, да. А другое дело, что, мне кажется, настолько отчетливого понимания и представления о том, что чеченцы вообще не воспринимаются даже президентом Чечни и, так сказать, премьер-министром, как граждане России, трудно себе представить. То есть получается, что президент Чечни, по сути дела, так сказать, говорит о том, что наших граждан обидели, и вот давайте мы как-нибудь уже решим этот вопрос с президентом Карелии. Вообще-то говоря, они, насколько я понимаю, мы все, так сказать, должны подчиняться одной власти, одной конституции, одному закону. Получается, что это не так. И хуже того, вот эта вот ситуация, при которой есть коллективная ответственность, вот самое чудовищное во всем этом мне видится в том, что, по сути, все и как бы конфликтующие стороны, хотя я подчеркиваю, что здесь нет этнических конфликтующих сторон, здесь есть проблемы власти и населения, и криминальных групп. Но самое главное, что все, видимо, разделяют принцип коллективной ответственности.
Спасибо. Беседу с Дмитрием Дубровским мы продолжим во второй части программы «Время свободы Северо-Запада». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. А в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Годовой итог национальных проектов «Во вред Кремлю» и «Не на пользу людям» обсуждают редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник» Елена Скворцова и директор Института национальной стратегии Роман Карев. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске родители 5 школьников, погибших почти полтора года назад, встречаются сегодня с представителем Генпрокуратуры России. Накануне родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Результаты экспертиз до сих пор не обнародованы. Участники акции протеста намерены начать голодовку, если не будут удовлетворены результатами сегодняшней встречи со следователем. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступает Александр Копцев, обвиняемый в нападении на прихожан Московской синагоги. На предыдущем заседании прокурор потребовал приговорить Копцева к 16 годам лишения свободы. Московский окружной военный суд выносит сегодня приговор бывшему начальнику управления безопасности МЧС Владимиру Ганееву и 6 старшим офицерам Московского уголовного розыска. Все они обвиняются в коррупции. Из карельского города Кондопога, где произошли антикавказские выступления в целях безопасности, были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз под круглосуточной охраной. Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. В стране прошли массовые акции протеста против этого решения. В Кейптауне президенты России и Южноафриканской республики Владимир Путин и Табо Мбеки принимают сегодня участие в форуме представителей деловых кругов. Японская принцесса Кико родила сегодня сына, первого за последние 40 лет наследника мужского пола в древней династии. Государственная Дума России открывает сегодня осеннюю сессию. Депутаты утвердят план работы до конца этого года. Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. По сообщению российского посольства в Париже, жертвами катастрофы стали 3 граждан Польши и россиянка.
Спасибо, таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Татьяна Волович.
Нынешней осенью жителям Карелии предстоит избрать новый состав парламента республики. Однако в некоторых районах люди до сих пор не осведомлены о грядущих в октябре парламентских выборах. Местное население совершенно безразлично к объявленной избирательной кампании, сообщает Центр политических и социальных исследований Карелии. Они сутками пропадают в лесу, собирая ягоды и грибы, таким возможным для них способом формируя семейные бюджеты на зиму. Лес давно стал единственным кормильцем для жителей лесных поселков – поэтому какие-то там разговоры о новой избирательной системе, о депутатском корпусе, о партийных программах кажутся местным жителям сродни разговорам о чем-то абстрактном и даже бессмысленном для жизни. На сентябрьской сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа предстоит утвердить нового кандидата в Совет Федерации в связи с отставкой в мае этого года сенатора Александра Сабадаша. Согласно законодательству, в случае досрочного отзыва члена Совета Федерации депутаты должны представить новую кандидатуру не позднее, чем через 3 месяца с момента отзыва. Но данный случай особенный, так как Александр Сабадаш был отозван как представитель исполнительного органа власти в Совете Федерации, но перед этим он был выдвинут еще раз и законодательным органом, собранием депутатов Ненецкого округа. Тогда, когда это было сделано, предполагалось, что его полномочия как представителя исполнительного органа власти уже истекут, и председатель Совета Федерации Сергей Миронов рассмотрит его кандидатуру еще раз. Но этого не произошло. Ход документам от собрания депутатов Ненецкого округа не был дан, а значит, перед выдвижением новой кандидатуры депутатам нужно еще отозвать документы на представление Сабадаша. Дачная амнистия в Псковской области сталкивается с трудностями. В Пскове нет возможности обеспечить регистрацию дачных участков в сокращенные сроки. Это связано с небольшой численностью сотрудников Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области, которые физически не смогут справиться с этой задачей. Только по Пскову и Псковскому району насчитывается свыше 55 тысяч неприватизированных земельных участков. По состоянию на 1 сентября в Архангельске подготовлено к началу отопительного сезона только 26 котельных из 40. Созданный на 1 сентября запас угля и мазута почти в 4 раза меньше необходимого, а из-за отсутствия свободных плавучих кранов у акционерного общества «Речной порт» архангельская генерирующая компания до настоящего времени не начала завоз угля на островные территории. Из-за неблагоприятных погодных условий в Вологодской области резко снизились темпы уборки зерновых. Как сообщил специалист по растениеводству и льноводству областного департамента сельского хозяйства Александр Галушкин, урожая зерновых на сегодняшний день собрано только 49%. «Если такая ситуация будет продолжаться и дальше, мы можем потерять урожай пшеницы», — сказал Александр Галушкин.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Карелии, где после убийства нескольких человек в ресторане городка Кандапога начались кавказские погромы. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы нашему гостю и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Насколько оправданы, на ваш взгляд, этнические погромы, совершенные в ответ на уголовное преступление?
Я считаю, что любые насильственные методы – это не методы. Есть люди просто хорошие и плохие, и местные, и приезжие. Я недавно видела, как на Невском сидел в кафе молодой человек, приезжий, он кинул окурок прямо на Невский тротуар, то есть там, где люди ходили. То же самое может сделать и местный. Но я считаю, что убивать – это не метод.
Не каждый же из них совершает преступление. Вот в моем доме, например, живет тоже семья, тоже выходцы из Кавказа. То ли второе, то ли третье поколение сменилось. То есть не все там подонки, и не все русские хороши, опять же. Все зависит от человека. Мне кажется, что кто-то старательно стравливает и все. Дележ власти, дележ денег. Кому-то это, безусловно, выгодно.
Я думаю, что вот у нас сейчас такой период в жизни, когда что-то накопилось, видимо, вот так, исторически, которое вот сейчас вот таким образом выражается в том числе. Потому что, конечно, на пустом месте таких эмоций не бывает. Но рецепта, к сожалению, нет.
Это просто разборки между какими-то группировками, которые касаются не национальности, бизнеса, там, территории и так дальше. Я так думаю, что в Кандапоге там как раз и произошло деление или территории, или бизнеса.
Мне такая форма нравится. Нормальных к нам приезжает не так много. Остальные все, кто не хотят там работать, и здесь то же самое. Основная масса.
Совершенно неоправданно, и страдают от этого только невинные люди. Но это, наверное, происходит от того, что у нас плохо развито в стране, вот именно межнациональные на Западе, они очень сильно борются с этим, пропагандируют и по телевидению, ну, например, темнокожие, постоянно в фильмах, чтобы люди привыкали к ним, а у нас такого нет.
По-моему, глупость какая-то, вот эти все межнациональные розни, больше это придумано националистами или кем-то еще, потому что каждый умный человек понимает, что война и вот эти межнациональные розни ни до чего хорошего не доводят.
Я думаю, что это всеобщая наша неразбериха, и нельзя вот к тому частному случаю вот это относить.
Межнациональные розни, они всегда были присущи человечеству. То есть каждая страна пытается бороться за свою независимость, за чистоту своей крови. И, естественно, им не нравится, когда приезжают другие и начинают диктовать свои условия, может быть. Возможно, что государство это тоже поддерживает, хотя... Это политика, государству это, опять же, невыгодно. Но если это все происходит втихушку, то вполне возможно.
Когда нас уже доведут до этого, мы собираемся. С силовыми методами, конечно, это неправильно поступает, но люди, которые приезжают, должны соблюдать законы той страны, где они живут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, насколько оправданы, на ваш взгляд, массовые погромы на национальной почве в ответ на преступления, совершенные приезжими.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Дубровский, заведующий отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея. Также напомню вам наш телефон 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу сказать вам следующее. Значит, такая же история у нас в Волгограде. У нас уже мэр чеченец. Исполняющий обязанности. У нас русских практически нет, но не в этом дело. Я жила в 58-м году в Грозном, и там было восстание, когда чеченцы убили 5 русских. И русские поднялись, захватили президиум Верховного Совета, обком партии и так далее, почту, телеграф. И все это закрыли, подавили это восстание, и так же было точно. Понимаете, если говорить, что это не национальная почва, то нет. Потому что они отвечают на какие-то, даже драки, они отвечают убийством. Вот их 5 человек собирается, убивает 2 русских. Понимаете? Я не против чеченцев. Они говорят по-русски хорошо, в отличие от других кавказцев. Они все делают. Но у нас такая же история в университете была здесь, в ЛГУ. Избили русских, чуть ли не убили. Приехала милиция, отдали деньги, все скрыли, закрыли. Ничего вообще, поэтому они даже на занятия не ходят. Они сидят в кафе, гуляют, получают дипломы и занимают все руководящие места. Поэтому вот надо нам все-таки объединяться и думать о том, что у нас страна поглощена уже.
Спасибо.
Ну вот, очень хороший звонок в том смысле, что очевидно, что это очень популярная точка зрения. Но я хотел бы здесь обратить внимание вот на что. Вот когда люди видят этот мир в этнических очках, они умеют видеть приезжих, они умеют видеть, кто чеченец, а кто не чеченец. То есть люди, по сути дела, люди этот мир делят не на там... граждан России, да, или там по профессиональной точке зрения, или там сказать, по соседской, а именно вот по этнической. И для них это действительно становится важным.
Да, ну вот еще и опрос мы слушали до этого, который был сделан на улицах Петербурга. Наверное, было бы интересно послушать опрос, который, что бы сказали люди, например, в той же самой Карелии, но, я думаю, сильно бы не отличались слова, которые были сказаны. Ну вот кто-то говорит о чистоте крови, кто-то говорит, что все равны.
Да, вы знаете, я бы еще хотел отметить вот два момента, которые можно выделить из тех новостей выступления как раз главы Карелии Катанандовой. Вот что особенно обращает на себя внимание, так это вот постоянная апелляция к менталитету местного населения, которое якобы, значит, было сильно затронуто приезжими. Вот я подозреваю, что любое уголовное преступление – это не нарушение менталитета, это нарушение закона. И за него нужно судить без относительно того, кто его совершил, просто потому что, да, вот это уголовное преступление должно быть расследовано и наказано. Вот обратите внимание, в этом звонке, который мы сейчас слушали, как раз приехала милиция и никого не наказал. Так кто в этом виноват? По сути дела, коррупция обслуживает, да, каким-то образом является вот этим вот самым механизмом этой самой дискриминации, потому что, с одной стороны, она обеспечивает существование такое нелегальное людей, а с другой стороны, она же, эта самая коррупция, в ней кровно заинтересованы эти коррупционеры, потому что иначе, если люди будут легально регистрироваться, у кого же тогда будет милиция собирать, так сказать, свои поборы? Поэтому здесь самая большая проблема, что действительно в этой дискриминации, в этой этнической, так называемой этнической розни, кровно заинтересована прежде всего коррупционная система.
Также в новостях была интересная информация о том, что выборы грядут в Карелии. Уже говорили многие о том, что политические очки зарабатываются на этой ситуации, там, кандидатами в мэры и так далее. А, например, в некоторых районах там просто ничего не знают об этом. Люди аполитичны и, наверное, может быть, и не слышали даже о том, что происходит в Кондопоге.
Ну, вы знаете, насколько я знаю, по Карелии, в Карелии довольно редкий регион, в том смысле, что в нем, скажем, довольно сильны позиции партии «Яблоко». Если сейчас начать играть вот так, как играют ДПНИ, то там действительно вырастет довольно сильно электорат Родины, скажем, ЛДПР, да, который выступает вот «Мы за бедных, мы за русских». Не случайно вот эта вот постоянная апелляция, деление, да, людей как бы на наших, условно говоря, русских и карел, видимо, для Карелии, и вот этих вот приезжих, которые понимаются как нелегальные мигранты, там, не знаю, чеченцы, кавказские и так далее, все это. Потому что вот, обратите внимание, в той же новостях было, там, мол, там, чеченская диаспора должна не допустить преступлений чеченцев. Очень хорошо. Я теперь, кстати, понимаю, почему почти незамеченным прошла чудовищная депортация народа рома, цыган, да, из Архангельска. У нас же нет цыганской республики, у нас нет такого президента цыганской республики, чтобы позвонить там мэру Архангельска и сказать, что это, вообще говоря, преступление против человечности. Вот, видимо, поэтому, да, вот эта коллективная ответственность, которая распространяется, она становится заменой, альтернативой нормальному управлению государством.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Ну, во-первых, я вот вижу вот в том, что сообщается о Карелии. Я достаточно хорошо ее знаю, работал там и, так сказать, очень много и в командировках, и так. Но вот могу сказать, первое, то, что когда вот какое-то население пришлое начинает какой-то превышать порог, оно ведет себя автоматически, так сказать, ну, будем говорить откровенно, нагло по отношению к коренному населению. Вот второе, то, что Карелия является каким-то островком толерантности, не было такого никогда. Я хочу сказать, что до чеченцев уничтожили финский народ, уничтожали там, вот, это из ссылок не вернулся практически никто. Вот. Это минимум 4 волны были за годы советской власти уничтожения финского языка. Господин Катанандов все приложил к тому, чтобы уничтожить остатки финского языка даже на территории Карелии. Он специально это делал, так сказать. Он говорил, что не допустит этого. А вот сейчас вот, то есть, точно так же, так сказать, пытаются, так сказать, уничтожать уже пришлое русское население. И самое главное, вот рядом с нами находится Аланец. Это буквально несколько десятков километров от Ленинградской области. До Подпорожья там практически там, ну, за полчаса можно доехать на машине. Вот. Там то же самое абсолютно. В Кеме было то же самое. В Костомукше было то же самое. Вот. И я боюсь, что это перекинется вот на нашу вот территорию Ленобласти. Спасибо, извините.
Спасибо. Мы прокомментируем этот звонок после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Среди погибших одна россиянка. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступает Александр Копцев, обвиняемый в нападении на прихожан московской синагоги. Из карельского города Кондопога, где произошли антикавказские выступления, в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. В Вене сегодня, как ожидается, представители Евросоюза и Ирана обсудят ситуацию, сложившуюся после отказа Тегерана заморозить работы по обогащению урана, на чем настаивает Совет Безопасности ООН. В секторе Газа в городе Рафах в результате израильских авиаударов убиты 5 палестинских боевиков из группировки «Хамас». Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. Государственная Дума России открывает сегодня осеннюю сессию. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Дмитрием Дубровским, заведующим отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея, исполнительным директором программы «Этник Стадис» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Дмитрий, ну вот мы слушали нашего звонившего.
Ну вот очередной раз, видите, люди мыслят и видят этот мир в категориях, ну в данном случае не в категориях этнических скорее даже, хотя и в этих тоже, но скорее в категориях коренного населения, пришлого населения. То есть таким образом у нас опять нет категории гражданина России, у нас нет категории Конституции, у нас нет категории верховенства закона. У нас есть категория, что вот коренное население имеет некие дополнительные некие права. Причем по установлению некоторых правил поведения, которые явно тоже незаконные, да, потому что вот что такое наглое поведение. Я, в принципе, могу расшифровать, я понимаю, о чем говорится. Вот когда в Петербурге, скажем, люди говорят, что они себя нагло ведут, что имеется в виду? Например, я помню, сотрудники миграционной службы, тогда еще федеральные, рассказывали мне, что наглое поведение, это когда люди сидят на корточках. Понимаете, ну вот есть регионы, в которых есть вообще такие культуры, в которых так удобнее. Вот одни у нас на скамеечке, в принципе, сидят на корточках. Но люди это интерпретировали как наглое и вызывающее даже хамское поведение. Вот является ли это основанием для того, чтобы, так сказать, разделять коренные и пришлые народы? Я тоже могу на корточках сидеть, иногда очень удобно. Вот в этом, мне кажется, самая главная проблема. Люди считают, что их факт, что они вот родились здесь, а не там, дает их некоторые дополнительные права по отношению к тем, кто приехал. Но люди перемещаются в пределах России, люди перемещаются в пределах города, люди перемещаются, строго говоря, в пределах мира. И по большому счету они должны быть равны, в чем универсальность прав человека, в чем универсальность должна быть подходов к, так сказать, человеческому общению. Нарушение законов, да, нарушение правил приличия устанавливаемых, это все-таки гораздо более тонкая материя, и предъявлять к людям претензии, потому что, так сказать, обратите внимание на вот опрос, да, когда девушка говорила, что вот приезжий кинул окурок, но также и местный может сделать. То есть она видит, она не обращает на это внимания, но она видит разницу каким-то образом. Видимо, так сказать, физиономически, да, фенотипически она видит разницу между, так сказать, вот этим самым.
А скажите такой момент, вот по вашему мнению, год или пять лет назад произошли бы эти же события в Кондопоге после такого преступления? То есть это ситуация сегодняшнего дня или все-таки это то, что могло произойти в любой момент там последние 10-15 лет?
Вы знаете, примерно с конца 90-х, по-моему, нарастает вот такая вот концентрация, как, знаете, говорят, вот есть такой термин, стигматизация, да, стигма. Это когда у человека вот какое-то есть качество или свойство, которое его сильно выделяет из большинства. Так вот, стигматизация приезжих идет по двум основаниям. Вот, во-первых, приезжий, да, по факту того, что вот он как бы не местный. А как люди узнают, что человек не местный, собственно? Ну, вот я иду по улице, я могу быть откуда угодно, я могу быть из Петрозаводска, из Нью-Йорка, там, да? Как люди выделяют по внешним признакам, прежде всего, и по языку. Вот обратите внимание, говорят, они по-русски хорошо говорят, да, вот говорит человек из, видимо, связанный с университетом, что особенно печально, имея в виду содержание звонка. Так вот, именно главная проблема в том, что, выделяя людей по внешнему признаку, именно на основании чего? Принадлежности какой-то этнической или расовой группе. Это вот типично российское представление, да, вот он приезжий, потому что он инаково выглядит. Потому что, ну, наше, конечно, коренное население, он же как, мы же как, сказать, он как мы с вами выглядим. А приезжие, они, вот таким образом получается вторая их фаза стигматизации. Он не просто приезжий, он еще однако выглядит, другая культура. И вот отсюда начинается. У них другая культура, у них другой менталитет. Они со своим менталитетом в сферу нашего менталитета. У нас столкновение менталитетов. Я не вижу столкновения менталитетов. Я вижу столкновение явно завышенных требований к приезжим. С учетом того, что этим самым несчастным приезжим, по сути дела, мигрантам, да, с учетом мигрантофобии и кавказофобии большинства населения России, с чем уже приходится считаться, в том числе и власти, если иметь в виду события в Кандапоге, сталкиваются реальные ситуации, когда люди, приехавшие, находятся в ситуации постоянной дискриминации, вот этой вот стигматизации.
Ну, есть такое мнение интересное, что вообще 21 век в России будет веком дефицита, иммиграция станет главным дефицитным ресурсом для России, будет постоянно востребована. Мигранты, и Россия в 21 веке будет похожа на Америку там, конца 19-го, да, начала 20 века. При этом никакой системы не выстроено, удобной для приезжающих сюда людей, нету никакой инфраструктуры, нету никаких институтов, которые бы их адаптировали.
Это во-первых. А во-вторых, отсутствует, мне кажется, самое главное. Понимаете, ведь в Америке, когда началась эта миграция, не было... То есть коренное население было, но коренное население, как вы знаете, были индейцы, которые, так сказать, уже к этому моменту были в резервациях, и это другая трагедия американского народа. Но с точки зрения большинства населения Америки, никто не был коренным. То есть все имели в каком-то смысле равные стартовые права. Вот беда России в том, что мы не можем избавиться от этого этнического, этнонационального подхода к понятию идентичности, национальной идентичности и как бы лояльности по отношению к российскому государству. Потому что у нас от Павловского до русских националистов все говорят о самоопределении русского народа. У нас все говорят о том, что вот как бы надо как-то русских, специально в Думе обсуждаются законы об особом статусе там, государства, образующего русского народа и так далее. Это кончится очень плохо. Это кончится еще большей сегрегацией людей на уровне вот уже мелком, вот уже вот таком, что происходит в Кандапоге.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. 8 800 200 ровно 2212, повторю, телефон для наших слушателей. Еще один феномен, о котором упоминают в связи с событиями в Кандапоге, это интернет. Я знаю, что очень много информации попадает туда сейчас, к людям, которые там живут, только через интернет, потому что федеральные каналы по определенным причинам дают немного другую картинку. И интернет становится неожиданно такой мощной силой, которая может повернуть ситуацию, в принципе, как в одну, так и в другую сторону.
Я, кстати, честно говоря, перестал смотреть федеральные каналы в определенный момент. Я не знаю, какую они картинку дают, собственно, что там-то показывают.
Ну, по крайней мере, по словам местных жителей, которые выходят в интернет, там показывают совсем не то, что происходит на самом деле.
Нет, ну да, вы знаете, это высказывание из цикла, да, все было не так, как на самом деле. Понятно, что у каждого там выходящего в интернет есть некая своя правда, да? Говорят, что в Америке есть такая поговорка «врет как очевидец». Вот. Так вот, мне кажется, что самое неприятное заключается в том, что в России еще нет нормального способа об этом говорить. То есть мы как-то так... говорение об этих проблемах всегда упирается, опять же, в воспроизводство межнационального конфликта. Нет, чтобы сказать, ребята, речь идет о хулиганстве, которое отягощено этнической ксенофобией и не имеет никакого отношения к вражде громадных групп населения, которые представляют различные этнические и национальные группы. Вот и все. И тогда бы на этом, так сказать, и порешили, и тогда бы действительно решили, что, ребята, да, давайте вот судить вот этих людей за преступления плюс призывы к национальной вражде, да, за этих людей, за вот там драку плюс призывы к национальной вражде, и решать вопросы коррупции, так сказать, в этом конкретном взятом городе или там в стране, уже исходя не из этнических, так сказать, а из гражданских представлений и о законе и конституции.
Не послужит ли пример Кандапоги примером и для других регионов России, по вашему мнению? Нет ли здесь такой опасности?
Нет, ну, конечно, есть, потому что ДПНИ действительно активно пытается распространять сейчас, как они говорят, правду о Кандапоге, как они раньше распространяли правду об Угличе, там, о Красноармейске, о Сальске и других местах, где похожие вещи происходили. И самое плохое заключается в том, что я не вижу, чтобы власти действительно понимали, как нужно работать сейчас в этом регионе, в этом городе конкретном. А это требует нетривиального решения. Вот там невозможно, там понятно, что там надо осудить, но это только полдела. Вторая часть, гораздо более сложная, это работать с социальной системой, работать там с коррупцией, выяснять, действительно, на каком основании граждане, ведь это тоже, так сказать, часть проблемы, потому что эти граждане вышли на митинг добровольно, их никто не выгонял, они, так сказать, готовы свои отстаивать свои убеждения, кстати сказать, возможно, и путем голосования. Поэтому я не удивлюсь, если на ближайших выборах в Карелии действительно процент партии, которые будут исповедовать такие националистические взгляды, резко вырастет. В парламенте.
Говоря о языке, есть термин, да, язык вражды известный, который используется и СМИ, и политические, и различные силы. Но ведь нельзя скрывать, наверное, того, что огромное количество людей только этим языком и умеют разговаривать. Эта проблема, чуть стоит ее затронуть, я имею в виду этническое, сразу же вызывает шквал различных оценок с различных сторон, и люди на различных социальных уровнях находящиеся тут же включаются в эту беседу.
Ну, самая большая проблема и беда, мы об этом много говорим в экспертной среде, и мы об этом писали, у нас была вот публикация «Язык вражды» в интернете, что, к сожалению, языком вражды очень часто говорят не те, кого мы считаем радикалами и экстремистами, а очень часто и представители власти, и, так сказать, эстеблишмент, и журналисты вполне себе мейнстримовских, так сказать, принятых изданий. И это требует очень аккуратного обращение к этой теме и чрезвычайно корректного использования языка. Вот, к сожалению, с этим у нас большие проблемы.
Ну, я к тому еще говорю, что проблема есть, и пытаться все-таки как-то превратить ее в какую-то удобоваримую тоже сложно. Прорывается в том числе вот таким образом, как в
Андаподе. Нет, так просто надо перестать воспроизводить эти самые модели, понимаете? Надо описывать любые конфликты, в том числе и социальные конфликты, именно как конфликты между властью и населением, с требованием закона и порядка, а не между группами населения, обозначенными как этнические.
То есть все-таки впереди у нас долгий процесс, это только начало, по большому счету.
Совершенно верно.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Дмитрием Дубровским, заведующим отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея. А сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Память о жертвах бесланской трагедии жива. Голос Беслана против ФСБ России. Кто ответит за глобальное потепление? Научная дискуссия теряет свою научность. И «Дом, в котором умирают дети». Краткая история российских хосписов. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущий программы Ефим Финштейн. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Это удар по безопасности Иордании, нашим ценностям и традициям.
Цены хлеба и муки в польских магазинах уже пошли вверх.
Стоял как вкопан. Я его как бы толкнул, ну, чтобы чухался, что ли.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны признать, что битва за Ирак поставлена во главу угла идеологической борьбы в 21 веке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.